Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». И сегодня мы в рамках нашего цикла «Православие и культура» вновь продолжаем говорить вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А говорить мы продолжаем об архитектуре в России конца XVIII – начала XIX века. Слушайте продолжение.
Архитектуру классицизма безумно легко узнать. Это, во-первых, абсолютная симметричность этой архитектуры. Любое здание эпохи классицизма – это абсолютная двусторонняя симметрия.
Да, да.
То есть маньеристская архитектура, барочная архитектура могла быть асимметричной.
Да.
Вот, маньеристская архитектура вообще принципиально асимметрична. Вот, потом в постклассицистскую эпоху, в эклектике мы увидим, опять будут с этим всевозможные эксперименты.
Вот яркие примеры этой симметрии.
А вот сейчас я вам скажу, да. А вторая черта просто, почему она узнаваемая, это откровенный ориентир на древнегреческую архитектуру. Именно в меньшей степени на древнеримскую, но, да, хотя и на нее тоже, но в первую очередь на Древнюю Грецию. Отсюда вот самый классический облик классицистской архитектуры. Это античный портик.
Да, да.
Вот, вот в нашем городе, например, элементарно, вот все здания, о которых я сказал, малаховские, вот, даже Александро-Невский собор, потому что Александро-Невский собор, он еще имеет купольную структуру, но это понятно, православная архитектура. Да, да. И тем не менее, классический вот этот античный портик, причем, если вы придете и посмотрите, он со всех четырех сторон совершенно одинаковый. Это, кстати, принцип, который в Исаакиевском соборе в Петербурге соблюден. А если брать, скажем, консерваторию или Харитоновский особняк, вот колоннады, разные варианты использования всех классических типов колонн, известных в Древней Греции, ионийский, дарийский, коринфский, кариатида, пилястра, то есть сказать, это все просто можно сказать, что полностью перенесено в классицизм. И отсюда вот этот характерный абсолютно облик, с которым вообще никогда ни с чем нельзя спутать. Вот с барочной архитектурой они смотрятся как инопланетяне рядышком. Вот, кстати, в Петербурге это очень заметно, потому что в Петербурге классицистских зданий по определенным причинам гораздо больше. Вот. Ну, сейчас мы поймем, кто.
Ну, вот образец, мраморный дворец, да, Ринальди?
А вот мраморный дворец Ринальди как раз образец совершенно другого типа. Дело в том, что Ринальди, а это был, между прочим, Ринальди и Винченцо Бренно, это были после опалы Растрелли главные архитекторы Петербурга. Да, и еще шотландец Чарльз Кэмерон. Но Кэмерон в Петербурге не работал, он работал в Царском селе. Да. Поэтому, например, вот если мы попадем в Петергоф, мы что увидим? Большой дворец строил Растрелли, это барокко чистой воды. Ну, тут рядом Монплезир, это петровская архитектура. И еще маленькие павильончики, Марли и Эрмитаж, это классицизм. А вот если мы попадем в Царское село, мы увидим совсем интересную картину. Там чисто барочный большой Екатерининский дворец. Кстати, это русская ультрабарокко. Если попасть внутрь, вот эта резьба по дереву, залитая сусальным золотом, это самый предельный вообще образец русского ультрабарокко. А рядом Камеронова галерея, чисто классицистская. Вот это портики, вот эти колонны. То есть это смотрится как сочетание, знаете, русское блюдо эпохи Рюриковича, караси с бараниной. Понимаете?
Да, да, да.
Хотя, что интересно, вот на примере Петербурга, они прекрасно, в общем-то, коррелируют друг с другом.
А вот еще признаки раннего классицизма в архитектуре. Это крупный ордер на фасадах,
да,
скромная пластика стен, членение пилястрами и полуколоннами.
Да. Но в данном случае, вот сейчас мы будем говорить о человеке, который в наибольшей степени создал облик классицистского Петербурга в целом, это Карло Росси, сейчас об этом отдельно. А вот я просто хотел сказать, что с Ринальди связана очень интересная страница, которая, между прочим, бросается в глаза очень сильно в мраморном дворце, который вы вспомнили,
да.
И в самом Зимнем дворце, потому что Зимний дворец перепрофилировал внутри как раз Ринальди. Ведь с чем мы сталкиваемся? Вот мраморный дворец, он вроде выдержан в традициях классицизма, но в то же время любой искусствовед вам скажет, что в нем множество элементов рококо. Вот это фантастическое совершенно сочетание.
А что это вот такое огромное? Ведь если мы говорим о мраморном дворце, там вход возникает в глубине.
В глубине, да. Но на самом фасаде много финтифлюшек.
А-а-а.
Понимаете, чем классицизм никогда не занимался. В том-то и дело, что этот дворец фактически первый образец самой настоящей эклектики на дальнейшем. А вот если вы зайдете внутрь Зимнего дворца, вы, если вы, так сказать, разбираетесь в стилях, вы столкнетесь с фантастической картиной. Кто любой был внутри Зимнего дворца или любой, который смотрел его на видеоэкскурсиях, он заметит. Значит, попадаешь в Зимний дворец, но это Иорданская лестница, знаменитая Растрейлевская, шедевр барокко. А потом вы попадаете в парадные залы, и что мы видим? Мы видим античные колонны.
Да.
Они очень пышно декорированы в барочном стиле, но это не барокко. Это чисто классицистский элемент. Вот эти колонны Георгиевского зала, вот эти колонны тронного зала. То есть здесь вторгается классицистская традиция. Говорят, Растрелли был возмущен до глубины души в этом плане. Вот. Поэтому я же говорю, что русская архитектура петербургская здесь типичный вариант в этом плане, наползание одного на другое. А если учитывать, что дворец при Николае Первом еще и горел, и восстанавливали его Василий Стасов и Яков Брюлов, вот, ну, Брюлова сейчас вообще в стороне держу, это первый классик эклектики, а Василий Стасов — это автор русского ампира.
Ампира.
Вот смотрите, то есть классицистами мы кого можем считать? Мы можем считать классицистами в первую очередь, естественно, Баженова и Казакова. Ну, Казаков в Москве работал. Вот, значит, плюс, безусловно, Ринальди. И вот дальше возникают очень интересные два момента. Значит, во-первых, если мы чуть-чуть нарушу хронологию, вторжение ампира.
Так.
То есть особо монументального классицизма. Вот смотрите, кто этим занимался. Этим занимался Иван Старов.
Да.
Кстати, у Ивана Старова стиль тоже на стыке ампира и барокко. Самый классический пример – это Александро-Невская лавра.
Да.
Это одно из самых величественных зданий Петербурга. Вот.
Но это уже вторая половина.
Это первая треть 19, да, это Александровская эпоха.
Да.
Василий Стасов. У Василия Стасова, кстати, свои собственные здания, то есть не в рамках Зимнего дворца, они очень четко в традициях классицизма и барокко. Причем это в первую очередь храмовая архитектура Петербурга. И это в первую очередь одно из самых знаменитых и таких многострадальных зданий Петербурга. Это Троицко-Измайловский собор. Почему многострадальный? Потому что в советские годы что там только в нем не делали, какую там капусту в нем не солили. А 2 года назад он страшно горел и обрушился купол. Вот, там был жуткий совершенно пожар, сопоставимый по масштабу разрушений вот с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари недавно. Mm,
да,
но,
да.
К счастью, сейчас реставрировали. Не знаю, как внутри, может быть, внутри еще раз. Я никогда в жизни не забуду, когда я видел эти кадры документальные, как рушился купол Троицы из Мэ. Это не знаю, с чем сравнить. Это, понимаете, это все равно, что в Риме бы рухнул купол собора Святого Петра.
Да.
Или в Москве бы обрушился собор Василия Блаженного для петербуржца. Вот. То есть это страшная трагедия. Кстати, до сих пор непонятно, что там произошло. Вот. Но в любом случае здание потрясающее совершенно, причем там есть элементы старой русской традиции, например, голубой купол со звездами, но в целом это вот, так сказать, типичный ампир именно по масштабу. А, например, Спасо-Преображенский собор, он классицистский, он более сдержанный по объему. Вот, как вы видите, названия соборов, они были соборами для гвардейских полков. Видите, Спасо-Преображенский, Троице-Измайловский, ну, там ранее упоминали Никольский морской, это гвардейский морской экипаж там и так далее. Вот, но и потом еще маленькая деталь. Стасов – автор всех трех знаменитых триумфальных арок, которые имеются. Ну, как вы знаете, триумфальная арка в Москве на Поклонной горе, и в Петербурге триумфальная арка на Нарвской заставе, и Московские ворота.
Да-да.
Для справки. Триумфальная арка – это архитектура Древнего Рима, возрожденная Наполеоном. Ну, триумфальная арка в Париже, она, кстати, триумфальные арки Петербурга от триумфальной арки в Париже отличаются только размерами. Потому что триумфальная арка в Париже имеет такую величину, что в ее пролет может залететь спортивный самолет. Да, в триумфальную арку Нарвских ворот, я думаю, никто не рискнет в этом плане. Но архитектурно это, в общем, как бы сопоставимое явление, да, абсолютно.
Выдержано.
А вот, конечно, самый главный классик русского ампира вот в Петербурге – это, безусловно, Карло Росси. И вот о нем надо сказать два слова отдельно, потому что из всех архитекторов, которые создавали облик Петербурга, Росси, пожалуй, самый значительный. Почему? Потому что Росси применил самый главный принцип ампира, который вообще до этого реализовывался в Париже и так далее – это комплексность архитектуры. Дело в том, что большинство русских архитекторов и до него, и его современников строили все-таки отдельные здания. Вот комплексы, можно сказать, применить на Крастрелли к дворцовым комплексам, потому что и то, ведь, например, смотрите, когда вы придете в этом сейчас вот в Эрмитаж, вы сперва попадаете в вот это вот роскошное барочное здание.
Да.
А потом, когда вы будете ходить по Эрмитажу, по музею, вы внезапно обнаружите, что вы давно не в этом здании. Вы попали в здание Малого Эрмитажа, вы попали в здание Эрмитажного театра, Нового Эрмитажа. Новый Эрмитаж – это где атланты держат небо на каменных руках. Да. А это уже никакое не барокко. Это самый нормальный классицизм и частично ампир, потому что вот эти вот атланты, это, конечно, ампирная композиция. Это, я бы сказал, некая такая аллюзия к древнегреческим храмам, где женщины на своих прическах держат крышу, в данном случае атланты. А, скажем, Малый Эрмитаж, Эрмитажный театр, там через Зимнюю канавку, это вообще-то как бы типичный классицизм. Вот они очень, это вот если по Неве плыть вот так вот со стороны, и видно, как прямо будет происходить смена стилей от архитектуры. Вот. И это кто делали? Это делали Ринальди, это делал Бренна, это делал Стасов, вот эти вот все мастера.
Ну вот если по персоналиям поговорить все-таки о величайшем, скажем, мастере вот русского классицизма, которого упоминали, Василий Иванович Баженов, который вырос в Московском Кремле, где его отец еще был дьячком, кстати, одной из церквей.
А происхождение этих мастеров вообще очень разное.
Да.
От дворян до крестьян.
Да. Вот если о них поговорить, вот конкретно...
Я бы сейчас хотел чуть-чуть докончить про Росси, потому что про Баженова и Казакова тут будет очень интересный поворот событий.
Хорошо.
Значит, так вот, Росси, между прочим, еще один пример великого европейского гения, немножко до конца недооценивается. недооцененного. Mm-hmm. Известный факт, что умер он в бедности в России. Это говорит о том, что это при том, что он настроил такого, понимаете? И вот смотрите, то есть Петербург в сегодняшнем облике, в общем, в первую очередь своим законченным решением обязан Росси. Mm-hmm. Потому что Росси создавал вот какие комплексные здания, вы сейчас увидите, как это выглядит. Ну, во-первых, это арка генерального штаба. Угу. Напомню, это полукруглая, ампирная, такая типичная монументально-классицистская структура, которая замыкает Дворцовую площадь. Угу. То есть ведь как облик Дворцовой площади, вот барочный Эрмитаж, барочный Зимний дворец, со всех сторон окруженный классицистскими амбирными композициями, тут императорская хоровая капелла, ансамбль Певческого моста, тут на запад будет Адмиралтейство, у него другой автор, сейчас мы о нем скажем, и вот эта арка в центре замыкающая, полукруглая, типичными принципами классицистско-ампирной архитектуры, с римской квадригой коней, с этой самой, ну, у нас две самые знаменитые квадриги, это квадрига, четверка коней, одна на Большом театре в Москве, а вторая вот на арке Генерального штаба. Для справки, а если вы вспомните самую знаменитую квадригу в Европе, то это Бранденбургские ворота в Берлине. Да. Кто видел хронику Великой Отечественной войны, тот уже никогда ни с чем не спутает. Так вот, затем это комплекс площади искусств. Это Русский музей, Михайловский дворец, вообще-то первоначально. Кстати, самый лучший способ понять разницу барокко и ампира – это сходить в Эрмитаж, а потом сходить в Русский музей. В Эрмитаже вам на голову рухнет барочная пышность, разбавленная ампирными колоннами. А в Русском музее вы увидите предельную строгость.
Да,
вот
да,
вот здесь беспримесный. Не так, как в Мраморном, где вторгаются элементы рококо, а вот беспримесная античная строгость колонн, строгость. Вот Росси в данном случае очень чисто все это выдержал. А рядом же Михайловский театр оперный.
Да.
Рядом здание Музея этнографии народов России, это же тут же корпус Бенуа, Росси в своем репертуаре. Абсолютно все системно, и это охватывает большую городскую, так сказать, площадь в этом плане. А третий такой комплекс, едва ли не самый знаменитый, это Александринский театр на Невском проспекте. Вот, кстати, между ним находится здание гостиного двора. Это тоже классицизм. Это делал Ринальди, понимаете? Вот. А это же, кстати, к вопросу. Это самый гигантский в России супермаркет. Он занимает 4 улицы в полном составе. То есть там Невская линия, Садовая линия, Перинная линия и Ломоносовская линия.
Обалдеть.
То есть я могу вам сказать, я в Петербурге в юности провел 12 лет, у меня ни разу не хватило духу обойти его целиком по всему. Да? А это невозможно.
Ну, бесполезно.
Это просто элементарно инвалидом останешься. Вот. Я уже не говорю о том, что он трехэтажный. Там
да,
на всех.
Да, да.
И я уже не говорю о том, что в здании еще и станция метро.
То есть на сегодня это, как вы изволили выразиться, на сегодня он тоже остается, скажем, самым крупным супермаркетом.
Абсолютно. Я думаю, что даже Московский ГУМ ему уступает по масштабу. Потому что Московский ГУМ все-таки не занимает 4 городских квартала в полном составе, понимаете? Это вот уже размахнулись. Вот. А насчет Александринского театра, такой абсолютно беспримесный классический образец ампира, причем с типичным для России цветом, цветовой гаммой белая и оранжевая, то, что узнается. Но дело в том, что сзади театра находится улица Зодчего Росси, которая вот такой коридор зданий в стиле классицизм-ампир до самой Невы, то есть до самой Фонтанки туда уходящей. Вот потом ее совершенно заслуженно его назвали, потому что это просто вот уникальный пример вот таких комплексных архитектурных решений. И от себя добавлю, что Росси в этом смысле заложил традицию, которая сделала ампирную составляющую Петербурга главной. И тут надо вспомнить, что помимо Росси еще 4 архитектора поставили такие жирные точки в архитектурном облике Петербурга, именно как системное образующее в стиле ампир. То есть это Андрей Воронихин,
Так.
Кстати, по происхождению крепостной граф Строганова. Вот я уже говорил, происхождение у них было самое разное. Кто-то из семьи духовенства, mm-hmm. кто-то из мещанства, кто-то из европейцев, там, третье сословие, некоторые из европейцев были и дворянами. Вот, у Воронихина самый трудный старт, потому mm-hmm. что вообще из крепостных. Вот, правда, есть версия, что он был незаконным сыном этого самого графа Строганова, mm-hmm. потому что граф ему и дал вольную, и дал ему денег учиться в Италии, и, в общем, как бы дал ему такую социальную лестницу, которую не каждому получалось. И вот Воронихин, в общем, автор фактически двух наиболее известных произведений. Это «Горный институт», mm-hmm. чисто классицистский, и одно из самых знаменитых зданий Петербурга – Казанский собор.
Да.
Для справки, Казанский собор – это ремейк на тему собора Святого Петра в Ватикане.
Mm.
Только чисто ампирным оформлением, вот эти вот гигантские абсолютно дорические колонны рифленые.
Да.
Кто смотрел «Невероятные приключения итальянцев в России», тот поймет, к чему я клоню. И, кстати, с этим собором связана очень любопытная история. Дело в том, что в православных храмах, как вы знаете, вход должен быть с востока.
Mm.
Вот. А вход у него парадный получился не с востока, а с какой-то другой стороны.
Mm.
В результате пришлось пойти на компромисс, и как это выглядит? Вот вы, он же фасадом на Невский проспект выходит, прямо на станцию метро Невский проспект. Mm. И вот вы поднимаетесь по этим лестницам, вот так полукругом, точно как в Риме, в Ватикане, вот эти колонны. Одной стороной в сторону реки Мойки, другой упирается в канал Грибоедова, купол, и никакой двери нет. А дверь сбоку. Надо, это уже чисто компромиссное решение, mm-hmm. потому что, по идее, должны были здесь открыться ворота.
Да.
А приходится обойти и зайти вот так вот. Это уже чисто такая, потому что развернуть храм в сторону восточного захода было невозможно mm-hmm. конструктивно. Поэтому пришлось вот такой вариант сделать. Затем это, конечно, Адриан Захаров. Андриан Захаров, адмиралтейство. Здесь никаких вопросов нет, это тоже грандиозный комплекс.
Угу.
Вот, вообще от себя добавлю, потом такие комплексы будет строить еще Стасов. Это, конечно, комплекс павловских казарм на Марсовом поле и комплекс зданий Сената на Сенатской площади, угу. вот того самого, где восстание декабристов было.
Да, да.
Но я хочу сказать, что комплекс Адмиралтейства, он тоже занимает два городских квартала. С фасадом на Дворцовую площадь и со вторым фасадом на Неву.
На Неву, да.
Вот как раз, если выйти на Неву в районе Дворцовой площади, попадаешь на крайнюю сторону вот этого второго приречного фасада, там, где стоит вот этот вновь обретенный памятник Петр Плотник,
угу.
потому что архитектор, скульптор Бернштам создал два памятника, Петр Плотник и Петр, спасающий людей во время наводнения.
Угу.
По приказу Ленина статуи были уничтожены, потому что тут, получается, царь-пролетарий, не вписывается.
Да.
Но, к счастью, эта скульптура Петр Плотник, копия была в Голландии.
Угу.
Вот, и голландское правительство уже при Ельцине его подарило Петербургу, так
угу.
что он снова тут стоит. Такой сравнительно миниатюрный памятник. И вот, чтобы дойти до Медного всадника, до Сенатской, это квартал. Это квартал. Это тоже просто гигантская совершенно такая вот архитектурная композиция. А если мы вспомним, что к Адмиралтейству сходятся радиально все три главные улицы Петербурга,
mm-hmm.
Невский проспект, Гороховая улица и Конногвардейский бульвар, то вот это пуп земли петербургский. Yeah. Это Захаров. Да, и два великих француза, Жорж Тома де Тамон и Огюст Монферран.
Ага.
Вот, кстати, два француза, которые имели типично дворянские фамилии, не будучи дворянами. Вот, ну, просто, нет, вернее, у Монферрана предки были дворянами, из-за этого бежали от французской революции mm-hmm. в Россию. А вот Тома де Томон, вот эту приставку де-то ему мамочка просто mm-hmm. за деньги купила. Это так же, как Оноре де Бальзак.
Понятно.
Понимаете, там такие вещи иногда практиковались. Вот. Это два архитектора, которых можно назвать завершителями традиции петербургского ампира, завершителями, потому что за ними сразу начнется эпоха эклектики, и у Монферрана даже этот момент немножко чувствуется в архитектуре. Так вот, они, кстати, строили очень много, и не только в Петербурге. Например, у Монферрана есть не самые известные его работы в пригородах, в Стрельне, в Ямбурге там и так далее. Но в основном они прославились как архитекторы одного памятника, но зато какого? Тома де Тамон – это здание биржи, а кто знает Петербург, то знает, это стрелка Васильевского острова.
Да, да, да.
Это здание грандиозное и тяжеловесное даже, я бы сказал, такой ремейк, может быть, не столько даже на античный Парфенон, может быть, скорее на какие-то его римские, так сказать, уже воплощения. Там колонны просто мамонтоподобные, вот такие абсолютно, это бросается в глаза. И ростральные колонны, значит, то есть это колонны маяки, которые освещали путь кораблям. Там до сих пор традиция, факелы горящие над этими колоннами. И сделанное в виде рострумов кораблей, то есть носов кораблей. И четыре обнаженные женские фигуры, символизирующие Волгу, Неву и там несколько еще самых главных рек России. Это Тома де Тамон. Понимаете, интересный факт, что чистый француз вот дал вот такую интересную вообще чисто местную традицию.
Ну что ж, время сегодняшних разговоров об искусстве близится к завершению. Ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы. Мы продолжим говорить об архитектуре России конца 18-го, начала 19-го столетия. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.